Родзянко гонко и настойчиво все это выложил. Нисколько его не смущало присутствие здесь главы так называемого правительства. Это правительство они, Дума, уже много раз гнали вслух и открыто, а вот еще один раз. Хуже этого бездеятельного Мариинского дворца нельзя было ничего придумать. Впрочем, Родзянко уже отведал и топкость, неустойчивость Таврического. И теперь между двух опасных болот нужно было найти одну твердую тропинку. Оба министра настолько были ушиблены и потеряны, что и не пытались возражать в свою защиту. Однако резкое возражение услышал Родзянко позади себя. Это был еще к ним вошедший Крыжановский, ныне секретарь Государственного совета, а годами виднейший государственный чиновник. Когда-то и автор Конституции 1906 года, и 3 июньского избирательного закона, и заместитель Столыпина по Министерству внутренних дел. Он теперь наступил с упреками Родзянки, что тот арестовал Щегловитова. Родзянку проняло, очень обидело. Он обернулся и честно стал объяснять, что не он арестовал. Он сделать ничего не мог, потому что сила у толпы и почему-то у Керенского. Вспомнил революционный закон Керенского. Отсюда, из Мариинского, особенно было ясно, какой может быть революционный закон за 2 часа. До сих пор это называлось террором. «А если так?» — еще возмущеннее выговаривал всегда сдержанный Крыжановский — если вы не хозяин даже у себя в Таврическом, то как вы беретесь быть хозяином в России? Родзянко покраснел и действительно не нашелся возразить, про себя решив и челюсти стиснув, что сегодня же ночью он свой Таврический обуздает. Крыжановский еще продолжал, все так же наступательно, что правительство уже пожертвовало Протопоповым. Как? Думцы еще не знали, что правительство и само послало просьбу назначить диктатора Петрограда, но послало государю, кто единственный только и может это решать. Он косвенно для великого князя все это говорил. А Дума тем временем — виновница и глава революционного мятежа. Так не кстати он пришел и так энергично повернул, сбил все впечатление от родзянковского плана. И не сразу найдешься ему возразить. «Да что теперь Протопопов?» — махал Родзянко. «Это поздно, нужно было раньше на месяц. Бушует улица, и ее уже не накормишь Протопоповым». Тем временем набрался духу и запуганный князь Голицын и оправдывался перед Родзянкою, что он нисколько не держится за власть, что должности этой он не искал, взял ее против воли. И вот сегодня, час назад, послали государю коллективную просьбу об отставке, и пока ответа нет, они сидят тут, во дворце, и рискуют арестом. — Так уходите, в чем дело? — широкой рукой смахивал их Родзянко. — О нет, — возражал Голицын, — государев слуга не может уйти с поста самовольно. Это бегство, это позор. Действительно, тут были границы, которые забываются, когда знаешь, как топко стала почва и как бушует улица. А если великому князю удастся восстановить единовластие и порядок, правительство будет только радо. Но не с этим правительством порядок был нужен Родзянке. Все совещание пошло не так, как он хотел. А взятые им думцы, хоть и не брать бы их, молчали. Молчал и самый левый кадет Некрасов в волковатой замкнутости, как он бывал. А великий князь смущенно слушал раздоры, будто он был последний, кого это касалось, и не к нему было обращено главное увещание. Взгляд его был светлый, почти детский. Родзянко, однако, не утомился и снова доказывал, что он не революционер, но планом своим именно спасает монархию, и нет другого выхода. и Голицын стал уговаривать на помощь. Да, пусть великий князь хоть с превышением власти, но возьмет на себя диктатуру, и тогда пусть сразу уволит правительство, оно согласно. А великий князь, чем дальше, тем больше, слушал их не с решимостью, но с грустью. И с грустью, и с мягкостью, наконец, возразил. Он всегда поступает, как надо для блага Родины. И готов. И всегда сочувствует Думе. Но что от него просят, это было бы похоже на... Не выговорил, на что похоже. Не хотел никого обидеть. Так он отодвинулся, печально улыбаясь, и испытывал явное облегчение. Но Родзянко знал, какой же камень была бы эта неудача, какой же камень опять на его плечи. Своей нерешительностью этот нескладный великий князь все губил. Упускались последние часы, и потом все будут жалеть, и для всей России будет поздно. И с новым напором уговаривал. Сейчас его высочеству есть еще время собрать непоколебленные части гарнизона. Еще уговаривал тщетно, еще уговаривал зря. Ну, хорошо, пусть так. Пусть его императорское высочество не объявляет себя прямо диктатором, но поговорить со своим августейшим братом он может. Вот сейчас, по прямому проводу, и все это передать. Может быть, и говорить не так хотелось великому князю, но тут, из вежливости, из уважения, он согласился. И преобразовалось это так, что начали тут же сообща составлять длинный текст того, что великий князь должен передать в ставку от своего имени. Помогал и Голицын, и Беляев, и Крыжановский поговорить с государем-брату. Это все одобрили. Как это все назвать? Движение. Оно приняло крупные размеры. И собственное мнение великого князя, что надо уволить весь совет министров. И князь Голицын подтверждает это же самое. А Родзянку при этом упоминать не надо, чтобы государя не сердить лишний раз. И великий князь полагает единственно неизбежным, чтобы государь остановил свой выбор на лице, которое облечено доверием. Общество? Нет. Великий князь за такое не брался, нет. Которое облечено доверием его императорского величества, но одновременно пользуется и уважением в широких слоях. И на такое лицо возложить обязанности председателя Совета Министров. Совета, ответственного перед... У Родзянки не было сомнения перед Думой. Иначе никакого шага вперед не будет сделано. Иначе к чему весь этот разговор при нынешнем положении на улицах? Поддержали думцы. А те молчали. Эта тяжесть ложилась на плечи Михаила. По его извинительному виду, при таких лихих, разведенных белокурых усах, нельзя было догадаться, как же он передаст. Ну, хорошо, хоть согласился поговорить. Положение, мол, чрезвычайно серьезно, и не угодно ли будет его императорскому величеству уполномочить своего брата безотлагательно объявить в столице о таком решении? Великий князь не откладывал. Встал, поблагодарил, всем ласково улыбнулся, всем пожал руки. Он собирался теперь к прямому проводу со ставкой в главный штаб. Но осмотрительный Беляев предупредил, что это может оказаться опасно. К Дворцовой площади уже близки мятежники, уже наскакивали. А можно поехать к нему на казенную квартиру в Довмин, дом военного министра. Там стоит такой же дублирующий подсоединенный аппарат. Да великий князь будет и чувствовать себя привольнее. Отлично, поехал с Беляевым. Расходились и остальные. Родзянко был сильно раздосадован такой слабостью великого князя, его неспособностью к государственным шагам. Но все-таки не без последней надежды, что из этого разговора что-то и выйдет. И что Михаил назовет же государю его кандидатуру. Если были бы наедине, он внушил бы это великому князю прямей. Родзянко просил Беляева непременно потом телефонировать в Думу, сообщить результат. В ротонде думцы чуть постояли с министрами, собиравшимися на новые вечерние заседания. Министры все были в безнадежном обреченном состоянии, и все ждали, что вот-вот взорвется толпа. Они и в Мариинский дворец не все на автомобилях прибыли, а сходились и пешком, чтоб не обращать на себя внимания. Между ними прошел слух, что в Мариинский пришел Гучков. И он мог прийти как член Государственного совета, но что-то покоробило. Это был как торжествующий налет ненавистника. Говорили, и вид у него такой. Родзянко уезжал, испытывая деятельное превосходство перед ничтожным, бессильным правительством, все запутавшим и вот теперь подавшим в отставку. О, его правительство будет не такое. Оно властно повернет Россию. Они возвращались уже без охраны на крыльях. Их грозные сопровождающие куда-то подевались. Их автомобиль теперь несколько раз останавливали мятежники или просто озорники. Но, узнавая, что едет председатель Государственной Думы, громко приветствовали и пропускали. А один раз они сами остановились, и шофер снова прикрепил красный флаг впереди. Неудобно было воротиться без этого. Глава 140-я. А еще после всех передряг на Невском и на Знаменской площади, памятный, остался Кирпичников опять один. Опять ни единого знакомого лица. Все разбились, перемешались, куда-то подевались. А и вообще толпа редчала, загустила автомобилей, грузовиков, на них солдаты. Кричали тем автомобилям, глазели, махали. Глядел на это все Тимофей и не верил. Неужели это он один все управил? Неуж вся эта чертопляска по всему городу с него единого началась? И вот опять он один. Этим вольным можно глазеть и махать. У каждого какой-то дом. И вопознь все разойдутся. А куда солдату? Солдат в казарму, известно. Но куда мятежному первому унтеру, зачинщику всей заворохи, Тимофею Кирпичникову? А что, если в своей казарме как раз его ждут и схватят? Ночью, спящего, и схватят. Лучше б не туда идти. А больше некуда. Взъерошил Тимофей целый Питер, а ни одного друга и заступника во всем Питере у него нет. Вот подкатит к военному суду, и ни у кого не спрячешься. Так ли сяк ли, раздумывая, а ноги сами его понесли к казармам, по Надеждинской. Тут Волынцев увидел троих, стоят к ним. Курят веселые. На улице сласть солдат покурить, ведь до сей не запрещали. Нет, чужие, совсем незнакомые. Говорят про раззор, про раззар. И ни у кого не спросишь, не посоветуешься. Постоял с ними. Дальше пошел. На углу бассейна и подумал, делать нечего, повернул к себе. Сбоку так, подходя, фонтанная. Глушь уже, никто не ходит. Где это все многолюдство осталось? На главных улицах. Ну, никого. И сколько сегодня кирпичников бесстрашно шел против солдатских цепей, против стрельбы, насколько утром превозмог всю тягость страха, а вдруг вот тут стало сердце сжимать. Да шутка ли? Первый бунтовщик. И вот он шел в казарму один, без подмоги, без защиты, без проверки, захватит и все. Вошел в Виленский переулок, опять никого. И перед воротами часовых нет. Вот попал. Сегодня утром здесь он вел всю учебную команду строем умирать за свободу. И разворачивал в узине переулка, и вот вернулся одиночкой, трусящим ареста. Нет, не мог он своими ногами отнести голову в капкан. Вот попал. Побрел назад по Фонтанной, теперь по Бассейной, в другую сторону, потом по Греческому, опять никого. Ну, хоть на снегу ночуй, а морозик ничего, берет. Только на углу Греческого и Виленского встретил своих из учебной команды. Ну, что там у нас, ребят? Только сейчас заметил голоса, совсем нет, охрип, все выкричал. А ничего. В порядке? В порядке, а что? Ну, все дома, все тихо. Не стал им даже объяснять, что он тут раскладывал. Ай, дайте.